Мир вам, дорогие братья и сестры, друзья дорогие! Рад быть сегодня вместе с вами, и желание сердца моего обратиться к Священному Писанию. И я хотел бы, чтобы сегодня мы обратили внимание на нашу семейную жизнь. Вообще, нужно сказать, что вот эту проповедь я хотел сказать в прошлый раз, когда был у вас. Но служение так пошло, что до этой проповеди дело не дошло. И поэтому сегодня я хотел бы поделиться именно этим словом. И прежде всего, давайте мы прочитаем из Священного Писания книга Иисуса Навина, 24 глава, я буду читать с 14 по 17 стихи. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Ныне не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили». Очень интересно, и я, конечно, привлекаю наше внимание в первую очередь к этим словам Иисуса Навина: «А я и дом мой будем служить Господу». Правда, красивые слова, братья и сестры? Где вы последний раз встречались с этими словами? Где вы их видели или слышали? Где?
Дома.
А где у вас эти слова дома? На тарелке. Дома эти слова на тарелке. А тарелка где? На холодильнике. А тарелка на холодильнике. И это неудивительно. Очень красивые слова. И я думаю, что у многих эти слова, ну, каким-то образом изображены на картине, допустим, находятся на стене в доме, да? Или вот очень часто заходишь в дом, и эти слова буквально приветствуют тебя, как-то они вот тоже определены у входа. «А я и дом мой будем служить Господу». Это как девиз, который избрали люди, живущие в этом доме, для своей жизни. Иногда, но это реже, молодые люди, вступая в брак, тоже эти слова пишут на своих пригласительных билетах, избирая их девизом своей будущей совместной жизни: «А я и дом мой будем служить Господу». Красивые слова. И они звучат очень уместно из уст, допустим, человека молодого, который в дерзновении, вот глядя на жизнь свою предстоящую, как этот лайнер, он выходит из порта в этот океан открытый, и он говорит: «Я Господу хочу служить». Очень уместно эти слова звучат из уст человека зрелого, который тоже уже утвердился, крепко стоит на ногах, и он знает, что он говорит: «Я и дом мой будем служить Господу». Но вот я хочу обратить внимание наше вот на что. Когда Иисус Навин сказал эти слова, как вам кажется, сколько ему на тот момент было лет? Я так полагаю, что не меньше 100. Это был человек, который уже жизнь свою прожил. И у него он уже находился, ну так сказать, на пороге вечности. И вот обратите внимание, в конце своей жизни, это важный момент, в конце своей жизни он говорит эти слова: «Я и дом мой будем служить Господу». Знаете, чем эти слова являлись для Иисуса Навина? Печатью красиво, правильно прожитой жизни. Эти слова можно было бы сравнить со словами апостола Павла, которые он тоже сказал в конце своей жизни, и они находятся во втором послании Тимофею. Он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец». Вот эти слова, слова Иисуса Навина, являются печатью красиво прожитой жизни. Братья и сестры, давайте подумаем вот о чем. Многие ли верующие люди к концу своей жизни могут сказать: «Не просто я, но я и дом мой будем служить Господу». Я знаю одного человека и очень уважаю его, нужно сказать. Замечательный христианин, очень искренний христианин, служитель, пресвитер, много лет пресвитер. И вот как-то мы с ним говорили об одном вопросе. Он старше меня, он по возрасту, как мой отец примерно. И вдруг он мне говорит: «Знаешь, Константин, есть темы, о которых я не говорю». Мне стало так интересно, почему? Он посмотрел на меня, похоже, догадался, что у меня есть этот вопрос, и говорит мне следующее: «У меня взрослые дети». И я понял. Взрослые дети живут не такой жизнью, как живет их отец. Они не безбожники, они не неверующие люди. Они в церкви. Но их жизнь такова, что своей жизнью эти дети закрыли, по крайней мере, на некоторые темы, уста своему отцу. Вот посмотрите, Иисус Навин на закате своей жизни, он мог сказать и за себя, и за своих детей, и за свою семью: «Я и дом мой будем служить Господу». И вот перед нами возникает вопрос. Иисус Навин, а в чем причина твоего успеха? Каким образом у тебя получилось прожить жизнь так, что ты в конце жизни смог сказать такое утверждение? Интересно? Интересно. И я предлагаю, чтобы мы об этом вопросе поразмышляли. И я предлагаю, давайте мы сейчас отмотаем ленту времени жизни Иисуса Навина на несколько десятков лет назад. И я хочу обратить внимание на то завещание, которое Иисусу Навину дал человек Божий Моисей, когда Иисус Навин, ну так сказать, заступал на служение вместо него, Моисей оставил ему определенное завещание. И думаю, поразмышляв над этим завещанием, мы сможем найти для себя ответ, почему Иисусу Навину удалось прожить такую жизнь, что вся семья его была благословением. Вот давайте прочитаем. Я уверен, что многие из вас эти слова знают наизусть. Книга Иисуса Навина, 1 глава, какой стих? 8 стих, все правильно. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Три важных момента. Первое, что заповедует Моисей Иисусу Навину. Работа со Словом Божьим. И на тот момент было всего 5 книг, которые назывались Словом Божьим или того, что мы сегодня называем Библией. Это Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Всего 5 книг. Мы гораздо богаче, братья и сестры. У нас уже 66 книг, законченный канон. И вот Моисей первое, к чему привлекает внимание Иисуса Навина, он говорит: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Работа со Словом Божьим. Второе, о чем говорит Моисей Иисусу Навину. Работа над самим собою. Первое – Слово Божие, а второе – работа над самим собою, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Это работа человека над самим собой. А третье, что он говорит, это обетование благословения. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Был ли Иисус Навин успешен в путях своих? Даже очень. И в конце жизни, мы уже говорили об этом, он мог сказать: «Я и дом мой будем служить Господу». Был в его жизни успех. А значит, какой мы можем сделать вывод? Значит, первые две части Иисус Навин исполнил в своей жизни. Братья и сестры, вот он ключик успеха. И я хочу, чтобы мы детальнее могли поговорить об этих вопросах. Итак, первое. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Это первое. Мы говорим о семье, или есть такой небольшой уклон к семье. Хочу задать вам вопрос. Что вы знаете о семье Иисуса Навина? Кто-нибудь что-нибудь знает? Как звали жену Иисуса Навина? Не знаем. А сколько было у них детей? Не знаем. А какие у них были отношения в семье? Не знаем. Ничего не знаем. А вот теперь второй вопрос. Это хорошо или плохо? Братья и сестры, поставлю вопрос иначе. Что мы знаем о семье Моисея? Что-то знаем. Хорошее или плохое, подумайте. Что мы знаем о семье, вот просто выбираю несколько людей, Самуила. Хорошее или плохое? Что мы знаем о семье Давида? Хорошее или плохое? Обратите внимание, вот нигде на страницах Священного Писания, если речь идет о семье, не говорится о чем-то хорошем. Обычно высвечивается какая-то проблема. Хоть в жизни Моисея, хоть в жизни Самуила, хоть в жизни Давида. О семье Иисуса Навина мы не знаем ровным счетом ничего. А что это значит? А это значит, что у Иисуса Навина была замечательная семья. Представляете себе? Нечего было там высвечивать Господу. Не надо было указывать на какие-то ошибки, промахи, проблемы. В его семье все было в порядке. И поэтому мы ничего не знаем о его семье. Это самое благодатное положение, когда мы ничего не знаем о какой-то семье. Кстати, я тут небольшую остановку сделаю. Откровенно сказать, я не понимаю тех людей, которые, ну, рассказывают про свою семью что-то. Вот я несколько раз оказывался в такой ситуации, когда сидят там несколько семей, и вдруг кто-то начинает рассказывать, обсуждать какую-то деталь. В моих глазах это просто человек неразумный. Семейная жизнь, братья и сестры, она должна быть тайной. Тайной, как у Иисуса Навина, сокрытой от посторонних взоров. Понимаете? Вот у Иисуса Навина было именно так. Возвращаемся к нашему вопросу. Работа со Словом Божьим. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. И я хочу сравнить две семьи. Каким образом это происходило в этих семьях? Одна семья – это семья Иисуса Навина, а вторая семья – это семья царя Давида. Как вам кажется, каково было отношение Давида к Божьему Слову? Вообще, Давид – это настолько вот любимый нами персонаж из Священного Писания. И мы часто слышим о Давиде. Давид был царем. Вот как вам кажется, каково было отношение Давида к Божьему Слову? Я вначале хочу прочитать одну заповедь, которую мы находим в законе касательно того, каким должно было быть отношение царя к Божьему Слову. Книга Второзакония, 17 глава, я прочитаю с 14 по 20 стихи. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. И среди братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пробыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Вы обратили внимание, какая была заповедь дана царю относительно того, как он должен был относиться к Слову Божьему, к Священному Писанию? Что он должен был сделать? Ему надлежало переписать закон. И я не думаю, что это только 10 заповедей. Это дело на 5 минут – переписать 10 заповедей. Царь должен был быть тем человеком, который для себя переписал весь закон. Представляете, насколько царь должен был детально вникнуть в Слово Божие? И вот мы возвращаемся к царю Давиду. Замечательный царь. царь, которому принадлежат следующие слова. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути греха и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, и дальше обетование идет». Вот вопрос у меня ко всем нам. Было ли у Давида такое отношение к Божьему Слову? Как вам кажется? Если и было, то не всегда, братья и сестры. Почему я делаю такое заключение? А я приведу вам один пример из жизни Давида. Когда он перевозил ковчег. Вот у меня вопрос к вам. Если бы он когда-то сел и исполнил Божию заповедь, переписал закон, как вам кажется, он бы повез ковчег на колеснице? Запряг бы он ее валами? Нет. Он бы точно знал, что написано в книге чисел, что нельзя ковчег возить, только носить и только определенным людям. Но похоже, что на тот момент Давид никогда эту заповедь не прочитал. Ну, я вот только такой вывод могу сделать, потому что Давид – это человек весьма разумный. А спустя несколько месяцев после поражения Озы, похоже, что он искал ответ, почему Бог поразил его, почему произошла эта трагедия. И похоже, что он ответ нашел. И сделал уже все правильно. То есть на момент, когда Давиду было примерно 40 лет, у него много жен. Вот вчера один брат подошел ко мне и сказал: а все-таки Бог Милхолу, это жена Давида, помните, которая посмеялась над Давидом, а все-таки Бог Милхолу наказал, да? Не было у нее после детей. Вы тоже так думаете? А я думаю, ее Давид наказал. У Давида гарем. Что ему там это Милхола? Понимаете, какая ситуация? У Давида уже много жен. У Давида много детей. А он еще не углубился так в Слово Божие. И вот вопрос. Имели ли дети его, жены его, наставление в Слове Божьем? Как вам кажется? Войны, сражения, походы. Вся жизнь Давида была наполнена этим. А детки-то растут, люди стареют. И вот наступил момент, взрослые дети. И что мы знаем о семье Давида? Трагедия за трагедией. Поражение за поражением. Вот вам сравнение двух семей. Иисус Навин, о семье которого мы ничего не знаем. И у него, похоже, было должное отношение к тому, что заповедал ему Моисей. И Давид, у которого, похоже, поначалу было не таким отношением, как должно было быть к Слову Божьему. И финал совершенно различный. И я вам скажу, что в конце своей жизни Давид не мог сказать так, как сказал Иисус Навин: «А я и дом мой будем служить Господу Богу». Давид этого сказать не мог. Братья и сестры, к чему я это сейчас говорю? Знаете, мы живем во время суеты. И у нас сегодня столько отвлекает нас от Слова Божьего. И я так допускаю, что многие из присутствующих в зале уже члены церкви не одно десятилетие, а Библию никогда еще за всю жизнь не прочитали. Вот вы понимаете, братья и сестры, это очень серьезный вопрос. Если вы сами не вникаете в это слово, если ваша жизнь не пропитана этим словом, ваша семья будет похожа на семью царя Давида. И есть моменты, которые уже исправить просто не получится. Вот сегодня не просто так это Слово Божие звучит. Проанализируйте свою жизнь. Исправьте эту ситуацию. Поставьте перед собой цель, поставьте перед собой план, чтобы действительно, вот как у Иисуса Навина, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Вот чтобы это было исполнено в нашей жизни, чтобы действительно это стало лозунгом нашей жизни, тогда и жизнь станет преображаться. Вот вообще какова самая хорошая оценка жизни родителей? Как вам кажется? Вот самая лучшая оценка, какой может быть жизни родителей? А я вам скажу, я был свидетелем самой лучшей оценки жизни родителей. Один молодой человек, я знаю его отца, знаю его родителей, мы стояли, беседовали просто. И вот этот молодой человек, ему на тот момент было лет 19. Вот мы стоим, группка молодежи, и этот молодой человек говорит следующие слова. Самая лучшая оценка. Я хочу быть похожим на своего отца. В 19 лет лучшей оценки быть не может. Братья, главы семейств, к вам сегодня обращено это слово. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь. Мы призваны быть мужами Божьими. Но давайте мы пойдем дальше. Следующий момент. Дабы в точности исполнять все, что в ней записано. Ведь есть немало людей, которые хорошо знают Слово Божие. У нас в Киргизии был один брат, он 11 или 12 лет был старшим пресвитером по Киргизии. Его зовут Андрей Яковлевич Барк. Сегодня он в Германии живет. И вот он рассказывает, как-то его пригласили КГБ для беседы еще в советское время. И вот он говорит, нахожусь я за столом, а напротив меня сидит майор, по-моему, КГБ. И беседа такая идет, они же культурные люди, они не будут хамить. И вот этот майор ему говорит, а что вы думаете? А рядом с ним на столе лежит Библия. Он говорит, а что вы думаете? Мы Библию тоже читаем. И так он похлопал по этой книге. И вот Бог Андрею Яковлевичу мудрости дал, что ему сказать. Он говорит, ну да, только братом бы я вас не назвал. Понимаете? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. А теперь от теории к чему? К практике. Дабы в точности исполнять все, что в ней записано. Вот посмотрите, что говорит апостол Иаков. Первая глава с 22 стиха. Послание Иакова. «Будем же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя». Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И опять мы видим, блажен будет в своем действовании. Не слушатель, но исполнитель. Я знаю одну семью. Это люди, опять же, возраста моих родителей. И вот я на них смотрел, симпатичные люди, искренние, верующие люди такие. И я знаю, что они очень жертвенные люди, добрые люди. Но вот меня всегда удивляла одна деталь. А дети у них все неверующие. И вот я постоянно спрашивал себя, ну почему, вот Господи, вот как-то вот встречусь с этой семьей. Думаю, ну почему вот так у них? Дети все неверующие. А потом, мне кажется, Господь мне, вот видя этот вопрос, что-то показал. Как-то встретился я с ними, с этими людьми. И вот расставание, я выходил из дома и со всеми за руку попрощался, и вот стоим, этот человек стоит, и я уже вышел, протягиваю ему руку, до свидания. Он раз и руку прячет. Я говорю, что такое? Я стою с этой стороны порога, а он с той стороны порога. Он говорит, так руку подавать нельзя. Я подумал, ужас. Суеверный христианин. А это только, я уверен, верхушка айсберга, понимаете? Вот посмотрите. Человек верующий верит в такие неразумные вещи, что через порог руку человеку нельзя подать, потому что за этим что-то последует. Суеверный человек! А дети-то, наверное, больше увидели, чем я. И понимаете, они искренне верующие люди. А дети? Нет. Нет. Не слушатели, но исполнители дела блаженны будут в своем действовании. И, братья и сестры, нам что-то, вот Слово Божие говорит, да? Вот такое интересное сравнение. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. О чем речь? Я так понимаю, что если красивая девушка подойдет к зеркалу, посмотрит на себя, увидит свою красоту, отойдет и тут же забудет, да, какая она? Нет? О чем здесь речь? А я вам скажу, о чем. Вот в нашей жизни бывают такие ситуации. Я когда-то на стройке работал. Не так долго, но работал. И вот работаешь, а лицо может грязным быть. Там пыль какая-то попала, еще что-то. И кто-то подойдет, скажет, ты бы на себя сейчас посмотрел. И вот находишь зеркало, подходишь к зеркалу. Ой, умыться надо. А тут бригадир кричит. Машина с цементом приехала разгружать. Отошел от зеркала, пошел разгружать и забыл. И вот такой чумазый ходишь. Слово Божие, оно как зеркало, которое показывает, что исправить надо, изменить. Братья и сестры, не слушатели, но исполнители будут блаженны. И вот вопрос, что нам надо убрать? Что нам надо убрать сегодня, вот актуально? Кстати, что было актуально для евреев, как вам кажется? Что в их жизни несло поражение? Я подхожу к концу сейчас. Идолопоклонство. Все правильно. Они не могли освободиться от идолопоклонства на протяжении многих столетий. Только после Вавилонского пленения они освободились. А что сегодня поражает нас, христиан? Что сегодня вот такая генеральная проблема для нас, как вам кажется? Братья и сестры, как вам кажется? Вот есть одно короткое слово из трех букв. Мир. Сегодня мир поражает церковь. Знаете, уже порой трудно отличить верующего человека от неверующего по внешнему виду. Потому что мирской человек. Есть такие люди, примиренные, да? Есть мирские, есть примиренные. Это степень другая чуть-чуть. Мир. И вот Слово Божие нам так ясно сегодня говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот тут, я думаю, нам надо поработать, но я не хочу углубляться в эту тему. Братья и сестры, подумайте о том, что вот лично в вашей жизни в этом отношении надо поправить. Подумайте. И мое пожелание всем нам, чтобы к концу нашей жизни мы вместе с Иисусом Навиным могли сказать эти слова, будучи пожилыми людьми, а я и дом мой, мои дети, внуки, может быть, правнуки, будем служить Господу, потому что заложили мы правильное основание.